Окончание Второй мировой войны, Советский Союз и другие страны, Соединенные Штаты в частности, делят другие страны, которые были под оккупацией, на свои зоны влияния для того, чтобы потом нормализовать как-то жизнь в этих странах. И больше всех пострадали, по-моему, во Вторую мировую, помимо Советского Союза, китайцы и корейцы, тем более корейцев японцы обращали в рабство. Там издевательства были просто сумасшедшие. И вот у нас единая прекрасная страна Корея, которая в итоге каким-то образом нас поделится на две части. Как это произошло, Глеб, и почему? Ведь изначально вроде бы единая Корея, вроде бы там проводят, собственно говоря, свои мероприятия Советский Союз в одной части, а в другой Америка. И что же происходит дальше?
Ну, вообще надо начать с самого начала, а именно с 19 века. Что из себя представляла Корея? Корея представляла из себя тогда независимое государство. Если ты помнишь, в 19 веке Китай это европейские и не только европейские страны поделили между собой очень капитально. Там были и опиумные войны, и подавление восстаний хэтуаней, боксеров. А вот корейцы как-то смогли свою независимость очень долго сохранять. Но страна оставалась, по сути, в средних веках, не развивалась и не могла не стать добычей зубастых соседей. А таких было два на тот момент. Это Япония, безусловно, в которой недавно произошла революция Мэйдзи. 17 века Япония была закрытая страна. Там была только в Нагасаки такой небольшой островок, где жили голландцы только. И причем они не имели права выйти с этого острова по мостику. Там очень сложная была борьба за то, чтобы посещать бордели даже. Да, и японцы никого к себе не пускали, и, соответственно, всех пускать, никого не упускать, что называется. Ну, представь себе, вот 18-19 век, как меняется та же Россия. Представляем, Петр I, его реформы, Екатерина II, потом Наполеонские войны, а в это время в Японии все было как в 16-17 веках. Но, естественно, святое место пусто не бывает, естественно, она должна была открыться, как рынок сбыта товаров, и вот американцы заставили ее открыться. Сим-сим, откройся. И открылась в итоге. Ну, а далее Япония стала перед выбором. Либо ей стать колонией Америки и европейских государств, либо проводить какую-то свою независимую политику, а для этого надо строить капитализм. И они его начали строить. Меняется все у них, меняется быт, появляется промышленность, появляются свои японские товары. Ну, и логично, появляется потребность в том, чтобы их сбывать. Нужны были рынки сбыта, нужны были новые ресурсы. Короче, Япония захотела стать империалистической страной, и она в итоге ей и стала. И это я про одного только хищника рассказал. Был же второй хищник, не менее зубастый, а даже более. Это был хищник в виде Российской империи, которая тоже в Корею подбиралась. Ведь на момент конца 19 века у России вообще были планы очень далеко идущие. Представь себе, был проект, ну, он сейчас условно называется «Желтороссия», то есть присоединение вообще всего восточного побережья Китая вплоть до острова Формоза, Тайвань. Мем один вообще породил министр Витте. Он говорил следующее: ну, если мы присоединяем к себе территорию, где живет в два, а то и в три раза больше населения, вопрос, это Россия присоединяет Китай или Китай присоединяет Россию? Ресурсов, конечно, на осваивание этих территорий было мало, но у России были такие аппетиты, которые приходили во время еды. И Корея, как слабая страна, в которой не было ни серьезной армии, ни промышленности, она дрейфовала, кстати, в сторону Российской империи. Но японцы, что называется, обошли на поворотах. Они уже в конце 19 века делали, чего хотели. Представь себе королеву Мин, монархия была в Корее. Японцы с помощью такого десанта переодетого вычислили, в каком дворце она живет, пришли туда ночью и зарубили ее. Какой-то один из министров пытался заслонить ее руками, но его самурайскими катанами начали руки отрубили, потом его подрубили, а потом эту самую королеву. Было потом разбирательство, российское посольство включилось, и японцы сказали: ладно, так и быть, мы эту команду, гоп-компанию отправляем назад. Но дело было сделано, а потом началась русско-японская война, которая, как ты знаешь, позорно была проиграна Российской империей, все генеральные сражения были проиграны русской армией и флотом. Ну и Япония получила доступ и к Маньчжурии, к северо-восточному Китаю, и, собственно, к Корее. И все, корейцы стали заложниками вот этих двух империй, одна из которых не смогла защитить, а вторая, соответственно, смогла захватить. Кстати, многие корейцы бежали в Российскую империю от японцев, но надо отметить, что там их ждал очень нетеплый прием. Вообще они были гражданами второго сорта, над ними издевались. Многие из них хотели принять православие и русские имена, ну, чтобы стать такими же, как все. но им это не давали сделать. Были самые настоящие облавы на корейцев, которые жили где-то в лесах Российской империи. Их там с собаками искали и использовали практически как рабов. В общем, и в России им особо сладко не было. Когда началась революция у нас в России, неудивительно, что и китайцы, и корейцы практически, ну, большинство, а даже те, которые из них не знали, что такое русский язык, да, что такое советы, они сразу практически стали красными. Много случаев я тебе могу привести, как корейцы реально составляли партизанские отряды, которые громили Колчака, как китайцы действовали. Ну, вот был случай, он, правда, не из Дальнего Востока. Представь себе, китаец дрался в красном отряде, казаки этот отряд разгромили, китайцы распяли, прямо распяли на двери, он провисел всю ночь, потом на утро освободили этот город красный, сняли его с этой двери, и первое, что он сказал: винтовка где, винтовка давай. Очень мотивированные, очень жесткие ребята, которые умели воевать, плюс к этому многие были, если говорить про корейцев, участниками партизанского движения против Японии, был такой Ибён движение. Ну, то есть и тут им пришлось в целом не сладко. И вот японцы Корею очень быстро оккупируют, в 1910 году происходит окончательная аннексия, и устанавливается политика, так называемый режим сабель. Пытались бороться за независимость, было партизанское движение, но оно все-таки было неэффективным.
Дело в том, что хотя этот момент очень не любят корейские националисты, в рамках великой восточно-азиатской сферы сопротивления корейцы были японцами второго сорта. Существовал лозунг «Найсен и Тай» – «Япония и Корея в одном теле». И именно поэтому статус Кореи как генерал-губернаторства несколько отличался от колониального статуса в привычном понимании. Японцы вкладывались в Корею гораздо больше, чтобы сделать ее частью Японии. Другой стороной этой же медали была политика, направленная на растворение корейского этноса в японском. Вместо корейского в школах преподают японский язык, корейцев заставляют менять имена на японские, и эта политика, пусть и волнами, идет фактически с самого начала. У этого есть несколько следствий. Первое то, что любые попытки какого-то организованного сопротивления на территории самого корейского полуострова были выведены очень быстро и очень жестко и кроваво. И все корейское национально-освободительное движение, особенно его вооруженная активная часть, действовало за рубежом. В основном в Маньчжурии, где существовало довольно большое корейское землячество на территории так называемого района Кандо, оно же Дзяньдао. Второе большое корейское землячество существовало на территории российского Дальнего Востока до 1937 года. И отчасти из-за этого корейское национально-освободительное движение, как коммунисты, так и националисты, во многом вынуждены были существовать без корней и в определенной зависимости, особенно когда их подпитка в лице корейского населения прекратилась, и с началом Второй мировой войны японцы зачистили Маньчжурию так же, как зачистили Корею. Партизаны, что националисты, что коммунисты, были уничтожены. Те, кто смог небольшими группами, перешли на территорию Советского Союза, в том числе партизанский отряд Ким Ир Сена, о котором, наверное, нужно будет говорить отдельно. Внутри Кореи какой-то формой культурного национализма можно было заниматься только под крышей европейского и американского христианского движения. И то это закончилось, когда в конце 30-х церковникам было сказано, что мы, конечно, понимаем, что Бог один, но у нас есть Бог-император. И слово «Бог-император» надо понимать буквально. Поэтому те, кто не будут славить перед мессой Бога-императора, получат катаной по голове. В результате этого, правда, корейские христиане воспринимали себя как духовные наследники тех первых христиан, которые за отказ славить Бога-императора отправлялись на обед котикам. Таким образом, в Южной Корее сформировалась довольно, простите за сленг, упоротая христианизированная элита.
То есть такие прям реакционные элементы, получается, прям радикальные верующие, да, так сказать?
Да, радикальные верующие, которые считали себя духовными наследниками первых христиан. Эти люди очень четко были ориентированы на христианские, условно-европейские ценности, и поэтому, разумеется, воспринимались Соединенными Штатами как своя пятая колонна и агенты влияния, потому что миссионеры, которые учили их, были в основном протестанты и из Соединенных Штатов. Американской власти Корея до определенного времени была, в общем, не нужна, и о Марсе там знали больше. Это очень важный момент, потому что когда Корею только-только начали открывать, и она оказалась на перекрестии четырех тогдашних сверхдержав, цинский Китай, вассалом которого она традиционно была, царская Россия, Япония, Соединенные Штаты.
То есть вообще со всех сторон.
Да.
Под давлением.
Китай выбывает в ходе Японо-Китайской войны 1894-95 года, Россия выбывает в ходе русско-японской войны, а Соединенными Штатами вышло так. Когда Корею, повторюсь, только начали открывать, Китай рассчитывал, что Корее проще дружить с Америкой, потому что Америка далеко и вряд ли будет иметь планы захватить Корею. Проблема в том, что защищать Корею у нее тоже не было никакого желания. И все попытки, когда Корее уже навязали протекторат по итогам русско-японской войны в 1905-м, все попытки корейского двора засылать в Америку разнообразных тайных послов, которые должны были убедить американского президента совершить интервенцию или иным образом надавить на Японию, заканчивались неудачей. Но вот американские миссионеры с конца 19 века начали довольно активно действовать в Корее. Большая часть современных университетов и современных больниц основаны ими, потому что проповедовали они не только силой веры, но и силой техники. Вот есть европейская цивилизация с кучей полезных ништяков. Хочешь научиться управлять паровозом – крестись. И это давало им активно желающую модернизации паству.
Появились такие люди, которые стали ориентироваться на другие страны. Ну, что корейцы не имеют возможности бороться с японцами, поэтому надо попытаться найти помощь у европейских держав, у Америки. Кстати, Ли Сен Ман – это будущий диктатор, про которого мы сегодня будем, наверное, много говорить. Он же тоже такую детективную историю пережил, когда его товарищи казнили, которые участвовали, скажем так, в борьбе за независимость Кореи. Он очень быстро уехал на Запад, большую часть жизни провел в США, стал пастором, на корейца стал не похож, женился на австриячке американского происхождения, но он считал, что он действует правильно, потому что Корею могут освободить только другие силы от японцев. И впоследствии, это уже в 20-е годы, в Корее было такое движение, смысл его был в том, что когда закончилась Первая мировая война, была Версальская конференция, потом было знаменитое выступление Вильсона, согласно которому каждый народ имеет право на свободу и самоопределение. Правда, когда корейцы попросили, а мы же тоже оккупированы, нам тоже нужна свобода, им сказали, отнеситесь ко всему с пониманием. Мы это говорим про те народы, которые под пятой большевиков находятся. Вот они имеют право на самоопределение, а к вам мы потом обратимся. И многие корейцы бегут на территорию Китая и там вступают в так называемую армию справедливости, которая, ну, практически не участвовала в боях с японцами, и в которой было три таких фракции, которые выступали каждый за свой, как бы, путь освобождения Кореи. Одни говорили, что Корею освободят китайцы, другие говорили, что Корею освободят американцы, третьи говорили, что вот Советская Россия поднимается, она освободит. И практически никто не говорит о том, что сами корейцы могут себя освободить. Настолько было неверие в свои собственные силы.
Когда Корею стали открывать, патриоты и прогрессисты оказались в разных лагерях. Те, кому была важна национальная независимость, в основном были совсем ортодоксами, которые даже воззвание к народу писали на древнем языке, малопонятным широким массам. И выкапывали телеграфные столбы, считая, что они разрушают сложившуюся геомантическую структуру страны. А прогрессисты, несмотря на то, что они делились на фракции, думали в основном про то, по образцу какой страны надо переделать Корею. Один из российских дипломатов сказал очень горькую фразу про Корею 19 века, что вот есть пророссийская фракция, прояпонская, проамериканская, только своей прокорейской нет. При этом многие вещи даже не отслеживались. Вот была такая организация под названием «Общество независимости». Я частично упоминаю про нее, потому что занимались они многим, но одним из младших командиров там был Ли Сен Ман, которого мы тоже еще не раз помянем. Тогда Ли Сен Ман, правда, в основном руководил тем, что сегодня назвали бы группой тетушков, физическое насилие в отношении противников общества и попытки заниматься сбором денег, но сейчас речь даже не об этом. Они говорили про модернизацию, про независимость страны. Ради этого они снесли церемониальные ворота, через которые в столицу въезжал китайский посланник, чтобы, очень-очень угрубляю, выдать корейскому правителю ярлык на великое княжение. Но что они сделали? Вместо традиционных ворот в китайском стиле, они построили ворота в европейском и назвали их «ворота независимости». Ребята, вы заменили одни ворота на другие и, в общем, даже не поняли, что на самом деле паттерн не меняется.
И вот тут появляется совсем молодой еще юноша, который в будущем берет себе псевдоним Ким Ир Сен. Он родился в 1912 году в семье учителя Ким Хинджика, и, в принципе, семья его была всегда патриотичной. Он в свое время прошел путь учебы в Тысячу Ли, много чего увидел, повидал, знал и китайский язык, и японский, и корейский. И очень рано он вступил вот в движение сопротивления. Единственное, что ему не нравилось, то, что корейцы постоянно апеллируют к тому, что их кто-то освободит. Он-то считал, что как раз корейцы сами могут себя освободить. И Очень важно это было для понимания того, почему именно КНДР стала такой и почему она такой сейчас. Это понимание того, что нужно опираться на собственные силы, на собственную волю, на собственный патриотизм. Но, конечно, еще совсем молодой Ким Ир Сен, он не мог не обратить внимание на такую вещь, как международное коммунистическое движение, безусловно. Вообще, надо отметить, что когда произошла революция, она произошла не только в России, она произошла во всем мире. Потому что вот только она произошла, и те, кто был унижен, оскорблен, угнетен, кто был колонизирован, кто находился в колониях Англии, Франции, Японии, все стали смотреть на Советскую Россию как на маяк. Почему? Ну, да, это вспомним. В принципе, Российская империя, хоть и была империей, очень сильно зависело от иностранного капитала. И это главная причина, почему Российская империя вступила в Первую мировую войну, которая для нее, сам знаешь, чем закончилась. Поражением, гибелью монархии, ну и впоследствии, кстати, смертью самого царя. Но как бы то ни было, для всего мира было понятно, что вот то, что появилось в Советской России, да, в 17-м, 18-м и дальнейших годах, это было кардинально новое. Все видели, что такое Советы. Кстати, вот такой немаловажный факт, когда Коминтерн, впоследствии коммунистический интернационал, вот эта организация, которая, по сути, работала на мировую революцию, переводила на разные языки слово «советы», да, то долго не могли найти нужный иероглиф и какой-то вообще аналог в китайском языке, допустим. На что китайские товарищи сказали: а мы уже давно знаем, что такое советы, так и пишите советы, мы поймем. Это к тому, что очень быстро распространялась идея того, что такое действительно народная власть, что такое народное представительство, как все это функционирует, как действительно выгоняют интервентов, всех этих англичан, французов, немцев и так далее. И, безусловно, и в Китае, и в Корее, и во Вьетнаме, и в других странах очень многие посчитали, что подлинную свободу можно завоевать под красным знаменем.
Концепция того, что Корея должна идти самостоятельным путем, она начала вызревать несколько позднее, именно в левом коммунистическом движении, и именно с этого началась концепция идей Чучхэ, которые у нас обычно переводят как опора на собственные силы, но, пожалуй, наиболее точным вариантом было бы слово «суверенность». Так вот, людей, которые думали про суверенитет, у нас пока особенно нет, поскольку японцы много чего делают для страны. У нас случилась еще одна локальная трагедия, которая связана с тем, что изрядное количество людей, которые в 19 году были очень активными участниками национально-освободительного движения, к 39 году оказываются в авангарде тех, кто заявляет, что мы меняем имена на японские, мы пропагандируем распространение синто, хотя вообще это не прозелитическая религия, и, в общем, превратились в очень активных лоялистов. Потому что 35 лет – это поколение, и на самом деле к моменту, когда Корея была освобождена, у нас уже довольно много людей, которые получили образование на японском языке, учились по японским учебникам, знают японские паттерны поведения. Они могут ненавидеть японцев, но у них в голове нет другой модели. Один из таких людей, кстати, Пак Чон Хи, будущий отец корейского экономического чуда.
Помогал Ли Сен Ману такой молодой еще японский офицер, ну, в смысле кореец, который служил на японцев, Пан Чон Хи. Он очень интересный персонаж, служил в японской армии, сделал карьеру, потом, естественно, решил остаться на юге, на севере, что ему делать. И сделал карьеру на том, что ликвидировал несколько коммунистических заговоров, если они, конечно, были, если он их не выдумал, да, в армии южнокорейской, и даже не пожалел собственного брата, отдал его на смерть. Между прочим, за это его очень ценили американцы, он стал главой контрразведки Ли Сен Мановской, а потом стал президентом и диктатором. Кстати говоря, в 60-е годы он начинает террор против собственного населения, уничтожает тех, кто против него восстает.
И вот эти люди составляют группу так называемых Чинэльбха, прояпонских элементов. В современной Южной Корее их воспринимают в широком и узком смысле. В широком смысле это все, кто более или менее как-то принимали участие в японской системе. Были там учителями, были там офицерами, были там мелкими чиновниками. В узком смысле туда записывают именно активных коллаборационистов, которые потворствовали политике этноцида и растворении корейской этничности в японском. Это важный момент, потому что после освобождения очень важным пунктом расхождения между левыми и правыми было отношение именно к этой прослойке. Ибо ситуация осложнялась тем, что японцы довольно мало готовили управленцев, офицеров и специалистов выше среднего звена, а те, кто был, принадлежали именно к этой группе, и, мягко говоря, основная масса населения их не любила. Эти люди считали, что корейский национальный характер слишком эгоистичен, что Корея традиционная была страной, погрявшей в бардаке коррупции, и это было правдой. Корея упустила свой шанс модернизации и возможности пойти самостоятельным путем благодаря феодальному руководству. Но это опять-таки отдельная тема. И прогресс они связывали исключительно с японизацией. Ну, или с ориентацией на иные просвещенные страны, в том числе США. И вот в подобной ситуации получается, что когда советская армия освобождает Корею, страна, конечно, вроде бы освободилась сама, но никто из корейского национально-освободительного движения, ни националисты, которые создали правительство в изгнании в связке с гоминдановским Китаем, ни партизанские командиры, которые нашли убежище в Советском Союзе, ни всякие деятели типа Ли Сен-Мана, которые жили в США, писали книги и занимались лоббизмом, никто из них прямого участия в освобождении Кореи не принял. Если бы на территории Кореи случился какой-то аналог войска польского, что с одной, что с другой стороны, все могло бы пойти по-другому. А здесь получилось так, что освобождение Кореи прошло без какого-либо участия самих корейцев. И более того, на момент, когда японская армия в целом капитулировала, советские войска еще только не всю Северную Корею взяли. А территория Южной Кореи фактически 3 недели была предоставлена сама себе. И американцы появились там только, дай бог памяти, 8 сентября. То есть фактически 3 недели спустя.
Когда заканчивается уже война с Германией, то по соглашению с союзниками Советский Союз вступает в войну с Японией и заранее уже договорились о разделе даже не сфер влияния, а зон, где будут наступать армии. Потому что никто не знал, как долго будет сопротивляться Японии. Предполагалось, что будут бои и за Корею, и за японские острова. Даже был проект, представь себе, отдать Советскому Союзу в качестве зоны захвата и оккупации северный японский остров Хоккайдо. Прикольно было бы получилось Хоккайдская Советская Социалистическая Республика. Но Япония очень быстро пала. Два значения, почему так произошло. Первое – это применение ядерного оружия Хиросимы и Нагасаки. Второе – это быстрый разгром Квантунской армии, рабоче-крестьянской Красной армии. Немцы осуществляли у нас в 1941 году блицкриг. Это был ультра-блицкриг. За 3 недели расстояние, ну, наверное, как 5 Франций пройти, захватить там все, что надо, и заставить японцев, которые вообще-то мотивированы были воевать до последнего, капитулировать, это надо было уметь. Корею тоже освобождают советские войска вместе, кстати говоря, с корейскими отрядами. Надо отметить, что тот же Ким Ир Сен и другие корейцы, которые с боями ушли на советскую территорию. Кстати, они получили боевые награды многие, в том числе Ким Ир Сен, за то, что воевали с японцами. Они получили советские награды. Это к вопросу о том, как относились в Советском Союзе к таким борцам.
Вторую мировую войну планировалось заканчивать в конце 46-го или даже 47-м году, после использования примерно 10 атомных бомб. Американцы планировали это относительно разумно, вспоминая, сколько они брали все эти маленькие японские островки и понимая, что в Японии все будет еще более жестко. Поэтому, когда у нас случилась идеальная победа в виде разгрома Квантунской армии, я считаю это идеальной победой и вообще очень важной датой для советской и российской военной истории, в Соединенных Штатах поняли, что нужно срочно думать о каком-то плане послевоенного раздела мира. При этом, опять-таки, Корея к этому времени в принципе считается частью Японской империи, то есть до генерал-губернаторства, но это фактически отдельная территория, являющаяся именно частью Японии, а не иных марионеточных государств типа Манчжоу-го. Проходит совещание армии, флота и Госдепартамента, Министерство обороны единое появилось позже, по итогам которого 2 американских полковника, один, правда, работал в Госдепартаменте и потом даже стал госсекретарем, а конкретно Дин Раск, получают реально полчаса времени карту от National Geographic и пожелание придумать за это время что-нибудь. Поэтому история про раскол Кореи – это история про решение, которое было принято за полчаса до дедлайна. Поэтому оно было очень простым на вид, но имел ряд подводных камней. Русским мы отдаем Маньчжурию, потому что они уже там. Японию мы всю забираем себе. И на самом деле это был самый важный момент, поскольку Советский Союз намекал на желание высадиться на Хоккайдо. Возможно, в этом случае у нас было бы 2 Японии. Одна включала в себя Хоккайдо, Курильские острова и половину Сахалина и была бы социалистической, а другая – другой. Но про это, по-моему, даже аниме мало снимали. Таким образом, Китай русским, Японию американцам, что делать с Кореей?
Когда освобождается Корея в 1945 году, в августе, то вместе с советскими войсками двигаются еще и корейские вот эти диверсионные отряды. И фактически тоже очень быстро Корея становится свободной от японцев.
А американцы не принимали участие в освобождении Кореи?
Фактически они попытались сделать то же, что и Советский Союз, высадить десант. Попытались они создать из корейцев тоже такие отряды, но это не осуществилось, потому что Япония очень быстро пала. Но соглашение и соглашение была Корея поделена на зоны оккупации, точно так же, как была поделена, например, Германия на зоны оккупации, мы это знаем. И дальше происходят события центробежные. Когда говорят о том, что война в Корее началась, ну, наверное, 9 из 10 тех, кто о них говорит, не говорят о том, что произошло за год до начала войны в 1949 году в Китае. Вот без понимания того, что произошло в Китае, нельзя понять, что произошло в Корее. Ну, представь себе, что из себя представлял Китай в 20-е годы. Страна разделена на ряд воюющих провинций, там была так называемая эра милитаристов. Действовали крупные силы, действовали коммунистические боевые отряды, действовали отряды, ну, условных националистов Чан Кайши. Они то мирились, то друг друга били. И все это происходило до 1937 года, когда Япония не вторглась уже окончательно в Китай, не началась Японо-Китайская война, хотя и до этого были стычки. И долгое время националисты и коммунисты действовали единым фронтом, чтобы изгнать этих японцев. Но вот 1945 год, японцы изгнаны, а дальше возобновляется гражданская война. Кто прав? И к 1949 году, несмотря на поддержку США, националисты во главе Чан Кайши проигрывают войну. Причем Чан Кайши не помогло то, что он, как и Ли Сын Ман, они очень похожи, провозглашал, что мы-то не коммунисты, мы за традиционные китайские ценности, за консерватизм, мы вообще настоящие истинные китайцы, ну или корейцы. Но при этом у него тоже жена была христианка, например, а не представительница традиционных китайских религий. Вообще он всегда выглядел как такой европеец, Чан Кайши. Это ему не помогло, так же, как не помогло то, что его войска получали снабжение. Народная армия Мао Цзэдуна разгромила китайских вот этих вот националистов. И они в 49-м году все благополучно убежали на Тайвань. И до сегодняшнего дня, как Корея разделена, так и Китай разделен. Да, Китай разделен на признанную практически всеми странами Китайскую Народную Республику и Республику Китай, она же Тайвань. И для Америки это было, ну, мега поражение. Но представь себе, Китай потерять. Китай стал красным. Это же ужас, что происходит. К тому же, безусловно, сразу же начались серьезные технологические и экономические отношения с Советским Союзом. Дружба началась. Дружба, которая в том числе была и боевой, потому что Сталин всерьез рассчитывал на то, что Мао Цзэдун потом начнет походы куда надо, например, в Индокитай или в Индию. И Мао Цзэдун к этому был готов. К тому же Мао Цзэдун был похож на Ким Ир Сена тем, что он был партизанский вождь изначально. Он умел воевать, он знал, как создавать вот эти освобожденные партизанские районы, например, в колонизированных странах. Ну, то есть воевать он умел, и я думаю, что много чего интересного произошло бы.
Про Корею и там знали очень мало. В Советском Союзе старое поколение корееведов было репрессировано, новое еще не успело встать на ноги. А в Америке, в общем, нормальной системы специалистов по Корее не было. Поэтому было принято довольно простое решение – поделить по 38-й параллели. Во-первых, это более или менее удобно и выглядит как пополам, при том, что на юге столица и в два раза больше населения. А во-вторых, войска в северной части Кореи подчиняются Квантунской армии, а в южной – командованию в метрополии. Поэтому, собственно, логично, что разоружать их будет та сторона, которая контролирует Японию и Китай. 11 августа это решение было предъявлено, и при этом надо понимать, что тогда ни о каком разделе речи еще не шло. Это было именно временное разделение на оккупационные зоны. А что делать с Кореей? Опять же, были представления, что в должное время Корея будет свободной, потому что, естественно, у Японии нужно отобрать все колонии. Но больше подробностей было только в декабре 1945 года, когда состоялось так называемое Московское совещание. Изначально речь шла вообще о четырехсторонней опеке, но в итоге победила советская точка зрения, которая выглядит так. Будут проведены выборы по всей Корее, единые, и корейцы сами решат, куда им плыть. Пока у нас есть временные советские и американские администрации, которые на своей половине будут готовить ситуацию к выборам, будет комиссия, которая будет улаживать какие-то спорные вопросы. При этом каждая сторона полагала, что у нее есть свой козырь в рукаве. Американцы ставят на христианизированную элиту, которая, естественно, смотрит в сторону Америки. Советский Союз смотрит на естественный после освобождения левый уклон.
Но США, естественно, не могло не вцепиться за те клочки земли, где еще можно было держать вот базу свою. Да? Ну, Япония стала непотопляемым авианосцем США. Ну, Тайвань был таким. Были базы США на Гавайях, на Филиппинах. Еще в Индокитае теплились вот эти вот империи британская, колониальная, французская. Хотя там начались серьезные процессы тоже освобождения. Там, например, был такой человек, ты его знаешь, как Хо Ши Мин, который вместе с Вон Гуен Зиапом, бывшим школьным учителем, начал громить французов очень эффективно.
И американцев.
Потом американцев, да. Ну, надо отметить, что американцы, если так разобраться, проиграли за всю свою историю две войны. Да, это именно проигрыш вот подчистую, хотя некоторые еще и Корейскую войну называют, хотя там можно согласиться, что условная ничья, хотя, опять же, по итогам северокорейцы и китайцы отвоевали один город Кэсон, а была еще война вьетнамская, да, которую США, ну, безусловно, проиграли. Правда, сейчас американцы говорят, что мы выиграли потом, потому что вьетнамская экономика сильно зависит от нас, но тогда-то проигрыш. И, в общем, американцы, безусловно, очень хотели сохранить вот эти вот свои базы, чтобы не дать распространиться красной чуме. Была такая фраза Уинстона Черчилля, что надо железный занавес опустить, да, над Европой. Опять же, в 90-е годы нам говорили, что это Сталин произнес это все. Нет, это не Сталин строил, это строили против советского лагеря. Ну и был проект создания бамбукового занавеса против коммунистической заразы непосредственно в Азии. И Корея не могла не стать вот этой зоной противостояния, потому что она была поделена вот на две зоны оккупации по 38-й параллели. И, безусловно, и там действовали советские, соответственно, американские силы, которые, безусловно, подбирали себе людей, которым доверяли. Понятно, почему в советской зоне оккупации Ким Ир Сен стал лидером, это понятно. А почему Ли Сен Ман, тоже понятно, это человек-консерв, я его назову, потому что его держали 30 лет в США, чтобы в нужный момент посадить во главе Кореи. Но тут вопрос не в том, кто кого посадил, а какая политика будет. Вот давай просто сравним 40-е годы. Корейцы в эйфории, японцев прогнали. Сейчас мы быстренько объединимся, вот нас, конечно, временно разделили, хотя разделение было вначале очень условным, границы как таковой не было. С севера ездили на юг, с юга на север. Ну и те, кто ездил, смотрел, а что там происходит, что на юге происходит, что на севере. Какой проект вообще развития страны? Какой был проект на севере? Ну, во-первых, к ногтю, вот просто к ногтю всех, кто сотрудничал с японцами, всех японских коллаборационистов. Их мы будем бить, лишать собственности и так далее. Поэтому, когда была объявлена национализация промышленности, ее почти всю там, чуть ли не 97%, очень быстро национализировали. Почему так получилось быстро и без задоринки? Потому что она либо принадлежала японцам, и, понятно, уже им принадлежать не могла, либо
коллаборационисты.
Да, да, и поэтому они лишали собственности. Кстати говоря, Северная Корея, вот до сих пор есть такой миф, что вот Южная Корея, она всегда была такой промышленно развитой, технологичной, а на севере пейзаны, колхозаны живут. Чушь полная. С 1910-х годов японцы именно в промышленном отношении развивали север. Это север был промышленно развитым. Почему развивали? Потому что Северная Корея – это путь и на Дальний Восток советский, и на Маньчжурию, и тоже, опять же, на Советскую Сибирь. Это была база для их армии. Потому что Япония планировала долгое время напасть на Советский Союз, оттяпать Дальний Восток, а то и Сибирь. Мы знаем сражение озера Хасан, битва на реке Халхин-Гол, это была японская разведка боя. И Корея Северная была их промышленной базой, этих армий, которые нападали на нас. Это важно. Поэтому это север был развит. На севере сразу же начали создавать советы, сразу начали избирать, сразу начали, кстати, поражать в правах тех, кто служил на японца. Там полиции служил, в армии служил, понятно. Стали создавать свои вооруженные силы. Аграрный вопрос решали очень осторожно. Его решали тоже путем национализации земли, обобществления ее, но очень постепенно, по сути, он закончился только после войны. А что же происходило на юге? А на юге происходил процесс очень интересный. Вроде там была демократия, были разрешены разные партии, но вот только коммунистов преследовали, истребляли. Точнее, я так скажу, истребляли всех, кого Ли Сен Ман и его приятели назовут коммунистами.
До конца 45-го, начала 46-го стороны скорее настроены на консенсус, но тут начинается холодная война. После чего каждая сторона уже начинает превращать Корею в бастион на своей половине 38-й параллели и вместо ставки на центристов делает ставку на людей, в которых она точно будет уверена. Плюс к этому надо понимать, что на юге политическая ситуация была сложнее. как раз из-за вот этих прояпонских элементов. Потому что в Советском Союзе можно было, благодаря особенностям советской команды административной системы, четко понять, кто нам нужен. 20 сантехников, 8 полковников, 400 лейтенантов, 15 инженеров, 30 секретарей райкома и так далее. После чего все прояпонские элементы арестовываются к вящей радости народа, и на их место прибывают советские корейцы. Они тоже знают язык, они не смотрятся белыми воронами, они, безусловно, лояльны Советскому Союзу, и при этом являются компетентными специалистами. Хороший выбор. Хорошая возможность быстро и оперативно строить государство. Но в Соединенных Штатах аналогичную вещь провести нельзя. Хотя бы потому, что иная система, да и корейская диаспора в целом сидит в несколько иной нише. Кроме того, американцы честно решили, что лучше пьяный тракторист, чем никакого, и всеми разборками с точки зрения того, кто кому виноват и кто кого должен репрессировать, вот будет у корейцев государство, пусть они сами этим занимаются. А мы будем делать ставку на тех чиновников, которые у нас есть, потому что без них еще хуже. После чего случилось еще так называемое правление переводчиков, поскольку у американцев людей со свободным корейским практически не было. Это связано и с отсутствием корейведения, и вообще с американским подходом, который не раз их подводил. Мы не готовим особенно серьезных специалистов-страновиков из белых американцев, потому что мы обладаем светом демократии, и поэтому жаждущие демократии местные сами нам все расскажут, все покажут и все объяснят. А то, что у этих местных могут быть какие-то свои игры и свои цели, это, если и принимается во внимание, то не считается серьезной проблемой. В итоге получилось так, что значительная часть людей в обслуге американской военной администрации принадлежала к бывшей прояпонской фракции. И в целом эти люди на фоне борьбы с левыми оказались вынужденным союзником. При этом надо понимать, что американцы, в общем, понимали проблему, но им нужен был человек, который был бы жестким антикоммунистом, который был бы при этом 100% лоялен Америке, и который обладал бы возрастом, харизмой и уважением окружающих. И этому блоку критериев отвечал только один человек в лице Ли Сынмана. Ли, как я уже сказал, начинал свою политическую карьеру главой тетушков, и за это был посажен в тюрьму еще до того, как общество независимости официально разогнали, потому что при попытке ввести в Корее конституционную монархию они натолкнулись на решительное противодействие феодального правителя, который очень не хотел разделять свой карман с государственным. Затем, однако, в тюрьме Ли принял христианство, а конкретно протестантизм, после чего был отправлен с тайной миссией в Америку. Но поскольку об этой тайной миссии не знало даже посольство, а фразу «Усы и хвост, мои документы» Ли Сынман сказать не мог, ведь он не был котиком, он остался в Штатах, стал первым PhD корейского происхождения.
PhD – это…
Доктором философии, кандидатом наук. При этом кандидатом политологии. Научным руководителем у него был сам экс-президент Вудро Вильсон. А учитывая корейское уважение к образованным людям, это уже дало ему плюс 28 к рейтингу, уважению и так далее. И после этого Ли Сынман фактически 40 лет провел в Америке, считался одним из уважаемых лидеров диаспоры, на каком-то этапе был руководителем корейского временного правительства в изгнании, но оттуда его попросили после того, как он предложил сделать Корею подмандатной территорией США. К 1945 году Ли Сынману было уже 70 лет. Он говорил на идеальном английском и так себе корейском, и при этом на полном серьезе считал себя избранным господом мессией корейского народа. Собственно, ЦРУ, а до ЦРУ американская разведка честно называла Ли Сынмана в своих внутренних отчетах старым маразматиком, но отмечала, что другого у нас нет. Все остальные или хардкорные националисты, которые не любят ни Запад, ни коммунистов, и поэтому общаться с ними будет сложно, или это западники, но у них нет такого сочетания харизмы и интриганства, как у Ли Сынмана. У нас любит говорить американская марионетка Ли Сынман, там любит говорить советская марионетка Ким Ир Сен. Ни та, ни другая сторона не была марионетками. Более того, и та, и другая сторона была тем хвостом, который как бог вертел собакой.
И тогда тоже было очень много людей, которые говорили, ну, может быть, и не обязательно коммунистические реформы, давайте объединимся, давайте создадим коалиционное правительство, пусть там будут разные партии. Кстати, в КНДР до сих пор 3 партии сидят в парламенте. Это, собственно, правящая партия, потому что у нее большинство голосов, трудовая партия Кореи, партия социал-демократическая, бывшая демократическая и либеральная партия, и партия молодых друзей Небесного пути. Это вообще религиозная партия. Пожалуйста, многопартийность, ради бога. И были те, кто был настроен антикоммунистически, но при этом считал, что Американцы куда-то не туда народ идут, пытаются стравить, давайте договариваться. И вот эти лидеры начинают таинственным образом куда-то исчезать или умирать. На них какие-то покушения происходят. Потом народ поднимается, который хочет независимости. Есть остров Чеджу. Там, например, лисенмановцы начали уничтожать местное самоуправление. Там были не советы, а какие общины. Было поднято восстание, всех сразу объявили коммунистами, хотя, судя по всему, коммунистов там практически не было, и всех истребили. Короче, лисенман начал диктатуру. Какие там реформы? Нет. Какая там борьба с коллаборационистами? Ее просто не было. Наоборот, те, кто хорошо себя проявил при японцах, да, там, в виде полицейских, жандармов, те, соответственно, становились вот этими самыми чиновниками, полицейскими и так далее. В общем, это то, что происходило на юге.
Страна оказалась расколота с 1392 года. Династия Ли, она на втором месте по продолжительности правления после японской императорской династии, которая вообще с начала новой эры правит. И это очень важно с точки зрения того, насколько болезненный был раскол. Потому что, по сути дела, для большинства корейцев это выглядело как: мы проводим линию через Балагое и говорим, что у нас есть Южная Россия, столица Москва, Северная Россия, столица Питер. На фоне холодной войны Лисенман, собственно, первый понял, что нормальные выборы не приведут его к власти, которую он очень хотел, и начал активно убеждать, что лучше провести настоящие демократические выборы на своей половинке. Убеждать ему пришлось долго, но тут случилась холодная война, после чего его идеи получили поддержку. К тому же, на фоне холодной войны, комиссия, которая должна была решать совместные вопросы, окончательно зашла в тупик. В результате американцы делают финт, они передают корейский вопрос в ООН. И тут нужно понимать, что ООН, конечно, да, международное сообщество, но тогда это международное сообщество было весьма специфично. В современной ситуации, когда после краха колониальной системы среди стран много, если не социалистической ориентации, то как минимум антизападных, этого еще нет. И поэтому любая попытка вынести что-то на общее голосование, в общем-то, гарантированно дает проамериканский результат. После этого комиссия ООН говорит, что нужно провести демократические выборы. Советский Союз говорит, что это нарушение всего того, о чем мы договаривались по московскому совещанию. Поэтому мы проведем выборы, как планировалось. В итоге ООНовская делегация, не имея возможности провести что-то на севере, проводит выборы на юге. При этом несколько представителей, причем таких стран, как Канада и Австралия, честно заявляют, что назвать эти выборы честными и демократическими можно с очень-очень большим количеством условностей. Тем не менее, ООН их признает. И ровно три года спустя официальной капитуляции, 15 августа 1948 года, образуется Республика Корея. Советский Союз проводит выборы не только на севере, но и на юге. И хотя на юге они прошли нелегально и по более сложной схеме, они там все-таки были. После чего 9 сентября образуется КНДР. В итоге каждая сторона честно заявляет, что мы единственные легитимные правители. На севере говорят, что, во-первых, у нас были выборы и на севере, и на юге, и поэтому мы говорим о выборах всей страны. И кроме того, это те выборы, которые планировались в 1945-м. Южане могут сказать, что зато нас признала ООН. И понятно, что в такой ситуации и руководство севера, и руководство юга действительно болело душой и верило, что на другой половинке 38-й параллели находится марионеточный режим, который, в общем, надо только хорошенько пнуть, и он развалится. Понятно, что внутриполитическая ситуация на севере и на юге при этом была разной. Советский Союз оставил северу работоспособное государство, во многом благодаря деятельности советских корейцев, но при этом фракционная борьба никуда не делась. Это был корейский национальный спорт задолго до изобретения тхэквондо, и, увы, она свирепствовала не только в националистическом, но и в коммунистическом лагере. Я приведу только один печальный пример. Компартию Кореи Коминтерн условно зарегистрировал в 25-м, а в 28-м ее даже не исключили из Коминтерна, а объявили несуществующей. После того, как за три года там сменилось 4 центральных комитета, причем в основном менялись они потому, что одна фракция выдавала другую японцам в рамках борьбы с оппортунизмом. В итоге был сделан вывод, что программы нет, устава нет, деятельности в массах нет, есть только то, что сегодня бы назвали борьба за освоение грантов Коминтерна. И вот за власть в Северной Корее соперничают 4 группировки. Первая группировка – это так называемая местная фракция, хотя на самом деле местная она просто по факту того, что эти люди находились на территории Кореи на момент, когда она была освобождена. Значительная часть верхушки этой партии Это вот те самые коминтерновские функционеры, которые не так, чтобы победили во фракционной борьбе, но вовремя легли на дно. Их лидером был человек по имени Пак Хон Ён. Про Пака тут нужно будет сказать немножко подробнее, потому что на всех фотографиях визитов в Москву Пак стоит рядом с Кимом, отчего в Северной Корее эти фотографии объявляются неизвестными, поскольку впоследствии Пака убирали с фотографии примерно так же, как Троцкого. На момент начала войны он министр иностранных дел, вице-премьер и, по сути дела, второй по значимости человек в стране. Понятно почему. Ким Ир Сен был в Советском Союзе с 41 по 45 год. И, в общем, находился на территории Хабаровского края. А Пак учился в Москве, писал статьи в газету «Правда», имел много влиятельных знакомых и до тех пор, пока не пал, именно Пак считался главным вождем коммунистического движения, а Ким скорее легендарный партизанский полководец. Но он был, скажем так, на мой взгляд, типичным представителем вот этих самых корейских коминтерновцев, которые больше воевали сами с собой. Но при этом имел репутацию лидера коммунистического движения. Затем у нас есть довольно большая группа людей, которые после того, как корейскую компартию разогнали, вступили в КПК и делали карьеру вместе с Мао. Тут вообще нужно отметить один интересный момент. Даже Ким Ир Сен до определенного времени в советских документах фигурирует как Дзин Джи Чен. Это китайское прочтение тех же самых иероглифов. И среди тех партизанских командиров, которые отступили в Советский Союз, были, в общем, и корейцы, и китайцы. Была так называемая 88-я бригада, в которой был корейский батальон, которым командовал Ким Ир Сен. Но вообще часть, соответственно, корейских коммунистов тусовалась вместе с Мао и сформировали так называемую янаньскую фракцию, которую можно условно назвать прокитайской. Почему условно? Потому что Северная Корея образовалась раньше, чем КНР. И в ходе гражданской войны Северная Корея была базой для китайских коммунистов. И три дивизии, которые состояли из китайских корейцев, воевали на стороне Мао в гражданскую войну, а потом вернулись на территорию Северной Кореи. Следующая группа – это советские корейцы, про которых я говорил. И последняя, четвертая группа – это, грубо говоря, Ким Ир Сен и его команда. Это те люди, которые были не в связке с Мао и воевали не с ним, а на территории Маньчжурии. Ким Ир Сен – это человек, который, например, дважды попал под репрессии. Ну, вернее, чуть-чуть не попал. В первой половине 30-х годов японцы пытались создать среди корейцев Китая коллаборантистскую организацию, группу прояпонских корейцев под названием Минсэндан. В принципе, проект и взлетел. Но в КПК очень активно начали искать японских шпионов и репрессировали довольно много людей. Ким Ир Сен чуть-чуть таковым не стал. То есть его исключили из партии, арестовали. Он, в общем, ждал своей судьбы, но один из китайских полевых командиров, которому до того Ким Ир Сен спас жизнь, заявил, что если Кима расстреляют, он со всем своим отрядом уйдет к гоминдановцам. После этого Кима освободили и, по сути, отправили партизанить в Капсанскую область, где зимой температура доходит до минус 50, тигры встречаются чаще, чем автомобили, и отчасти, конечно, Ким сидел в нише неуловимого Джо. Но важнее скорее то, что серьезную партизанскую карьеру Ким, по сути, начал командиром штрафбата. И начал с того, что сжег свое личное дело и личные дела всех, кто был с ним в отряде, заявив, что мы начинаем новую жизнь. Когда мы привыкли вспоминать наших партизан, мы не всегда понимаем, что у наших партизан была большая земля, которая могла снабжать их оружием, а иногда продовольствием, подбрасывала командиров, да и вообще сам факт существования большой земли давал надежду на то, что рано или поздно наши придут. А здесь большой земли нет. И ты выживаешь во враждебном окружении против очень жестокого и очень умного врага. Японцы разработали сложную, многокомпонентную систему борьбы с партизанами, куда входило, в общем-то, и уничтожение деревень вместе с жителями для того, чтобы партизанам было негде кормиться, и активное использование фракционной борьбы, из-за чего партизаны иногда сдавали друг друга. Дело, в общем, доходило даже до разбрасывания тайгой порнографических открыток в качестве листовок пропусков. Типа соскучились? Тот, кто сдаться и предъявит открытку, получит бесплатное обслуживание в ближайшем гейшатнике. Такой человек, который руководит подобным партизанским отрядом, во-первых, естественно, должен создать там правильную психологическую атмосферу. С одной стороны, железная дисциплина и подчинение – с другой – харизма и ситуация, чтобы у людей не было желания обидеться и тебя предать. Потому что партизанский отряд с предателем – это мертвый партизанский отряд. Во-вторых, ты решаешь сам и военные, и административные вопросы, но военные на первом месте. В-третьих, ты живешь в условиях недостатка всего, потому что долго оставаться на одном месте опасно, и ты, в общем, привыкаешь, с одной стороны, экономить, а это накладывает очень жесткий отпечаток на манеру принятия решений, и при этом должен не только выживать, но и воевать с оккупантами. Опять-таки в поисках асимметричных ответов. И вот в 1937 году Ким Ир Сен сделал то, что ни у одного другого партизанского командира не получилось. Они атаковали приграничное село Пхёнбо, которое находилось на территории самой Кореи. Да, если не верить северокорейским хроникам, которые, естественно, сделали из этого эпическую победу, то получается внешне довольно мелко. Примерно дюжина партизан переходит границу, нападает на село, уничтожает полицейский участок и местную ратушу, сжигая долговые обязательства, проводит митинг, рассказывающий о том, что вот партизаны есть и нас много, получает информацию о приходе карателей, уходит из села, устраивает засаду на карателей, разбивает карателей, уходит в Китай. Но это было то, что ни до, ни после не делал никто. После чего даже японцы начинают воспринимать Ким Ир Сена, формируют специальную команду по уничтожению лично его и других партизанских активистов, а среди населения начинают множиться легенды о том, что есть такой легендарный полководец Ким Ир Сен. До того большая часть корейских партизан как-то выживали в тайге, и если и докучали японцам, то, как минимум, не на территории генерал-губернаторства Кореи. В общем, Ким Ир Сен приобрел репутацию и был, по сути, одним из последних партизанских командиров, которые были вынуждены отступить на территорию СССР. Там его, кстати, тоже довольно долго проверяли и чуть не репрессировали, но все-таки долгая пропаганда японцев и демонизация Ким Ир Сена сыграли свою роль. Потому что здесь тоже надо понимать, японская разведка работала весьма интересно. Это тоже отдельная тема про японский аналог операции «Трест», когда японцы пытались создать из Чинэльпха поддельную коммунистическую партию для инфильтрации в коминтерновские и разведывательные структуры. Одна история, которая, в общем, некоторые считают городской легендой, я в нее скорее верю. Пограничная река. На другом берегу японцы расстреливают партизан. Одному удается спрыгнуть с обрыва в воду. Он пытается переплыть реку, чтобы добраться до российского берега. Пока плывет, получает еще пару пуль в себя. И, в общем, его фактически умирающим советские пограничники вытаскивают на берег. Выясняется, что он действительно бывший коммунист, который активно противодействовал японцам в 10-20-е годы. Вот кто догадается, что это на самом деле теперь японский лоялист, который добровольно выбрал подобный вариант для того, чтобы проникнуть в Советский Союз.
Вообще охренеть, на самом деле.
Япония была очень интересным, очень сильным, очень умным, отважным и опасным врагом. И победа Советского Союза на Дальнем Востоке – это именно правильный образ победы. Победа на Дальнем Востоке, которая фактически свелась к разгрому Квантунской армии за 6 дней, она именно такая. Потому что японцы были серьезным противником, и при этом мы их победили на их собственном поле. Многие японские победы были одержаны за счет того, что японцы проходили там, где, как многие думали, не может пройти никто. Неприступные джунгли окружают Сингапур, говорили англичане. Японская армия через них прошла, и выяснилось, что у сарая нет одной стены. Но даже японцы полагали, что безводная пустыня, которая примыкает горный хребет Большой Хинган, непроходима для какого бы то ни было большой армии. А мы там прошли танками. Храбрость японских солдат и их готовность умереть за императора тоже, в общем, не нуждается в дополнительной рекламе. Но когда японский солдат сталкивался с советским, советский был на 4 года опытнее, а также больше, выше и сильнее. Именно поэтому, с моей точки зрения, дальневосточная победа как-то, может быть, недостаточно оценена. Когда советское поколение говорило, лишь бы не было войны, оно, разумеется, имело в виду именно Великую Отечественную. Своего рода образа войны, которая была бы быстрой, легкой, красивой и заслуженной победой, как-то в массовом сознании не осталось. Это все был реально очень долгий разговор вокруг предпосылок Корейской войны, но, надеюсь, вам было интересно, потому что обычно просто говорят, но вот как-то вот холодная война, две Кореи, все.